Добрый вечер. Мы начинаем разбор очередного дела. Я прежде всего хочу, даже прежде чем поздороваться с Алексеем Кузнецовым, добрый вечер, Алеша.
Добрый вечер, Сергей.
Я хочу сказать, что в понедельник я заболел, и не было ни чтений, ни тиранов, а мы вам подготовили такого Тамерлана, замечательного, страшного, вплоть до 1941 года, когда его могилу вскрыл Герасимов. Вот Тамерлан у нас. Но я думаю, что это метеозависимость. И вот не знаю, может быть, стоит, Алёш, гордиться этим, что я связан с как-то все больше становлюсь связанным с мирозданием.
На солнце... Я думаю, да, это постепенное вот такое вот взаимопроникновение.
А я вот тоже вот как-то так весь...
Вот, причем на солнце вспышка черти когда? Вряд ли солнце к этим тиранам подгадывало, хотя солнце есть солнце, что мы можем знать.
Просто. Оно все знает, Вот у меня был один солнцепоклонник в студии однажды, кандидат в мэры Москвы. Но это отдельная история.
В мэры Москвы много интересных людей в свое время пыталось баллотироваться.
А теперь что, мы будем опять клеветать на советскую действительность, да?
Не столько клеветать, хотя без этого, конечно, будет обойтись исключительно трудно, и часть наших слушателей нас, конечно, априори осудит, но я хочу обратиться к другой части в начале. Мы подбираемся потихонечку к 500-й передаче, 10 лет срок нешуточный, и у нас, конечно, уже накопилась не просто аудитория, а эта аудитория как-то структурировалась, и вот почти всегда, почти в каждой передаче приходят комментарии, кто-нибудь говорит: «Да что это такое? Да это вообще все можно было за 3 минуты рассказать, 20 минут раньше к делу не приступили».
А это что, дорогие... неприличные слова? Почему-то не слышно, Алексей Валерьевич, стало.
Не слышно.
Как-то он пропал звуком. Странно.
А сейчас? Сергей Александрович, это у вас, вот Андрей говорит...
все слышит. Нормально. Значит, там не было неприличных слов.
Там не было неприличных слов, хотя, на мой взгляд, и эти были лишними. Так вот, дорогие, сегодня передача не для вас. Сегодня будет, как вы не любите, сегодня мы будем с Сергеем Бунтманом отвлекаться, уходить во всякие боковые стороны, потому что, понимаете, нам ведь тоже трудно. Нам бы хочется сделать передачу о хороших людях. А делать приходится в основном о плохих, редко когда получается о хороших. И сегодня передача будет об очень плохих людях. Причем не только тех, кто окажется на скамье подсудимых, но, к сожалению, и, по меньшей мере об одном, кто окажется среди потерпевших. Но, тем не менее, хочется поговорить и о людях хороших. И у нас есть сегодня две такие возможности. Когда я к передаче начал готовиться, я понял, что она будет очень напоминать две передачи из тех, что у нас уже были. Одна была несколько лет назад. Это дело об убийстве адвоката Раскина и его супруги, их собственным родным сыном. Где замечательный советский адвокат Семен Львович Ария, безусловно, нравственно страдая от всей этой ситуации, тем не менее взял защиту сына на себя, и хотя вот высшие меры наказания его не спас, но, по крайней мере, добился переквалификации приговора, что там оставляло кое-какие возможности при помиловании и все прочее. Ну, не сработало, Семен Львович, безусловно, в этом не виноват. А второе дело сравнительно недавнее. Когда мы говорили о, видимо, все-таки умышленном убийстве беременной супруги, но отталкивались мы от судебных очерков Ольги Богуславской в «Литературной газете». И мне показалось, что этот формат тогда вызвал отклик у многих наших читателей, потому что в комментариях, а я их всегда внимательно читаю после передачи, много людей пришло с добрыми, теплыми словами о той литературке, с воспоминаниями, как для них вот тоже в их юности, как много значила эта газета, как они торопились достать ее после среды из ящика, как они там просили знакомых киоскеров им отложить, как открывали, конечно, сначала 16-ю полосу, это понятно, как и все мы, ну а потом уже там забирались вглубь кто куда на свои любимые страницы, и для многих любимой была 12-я судебная очередь. Да. Вот сегодня мы поговорим о человеке и предоставим ему слово, и много предоставим по времени ему слова, пусть в моем несовершенном исполнении, о человеке, которого, когда я готовился вот к той передаче, я встретил несколько таких мнений, не буду сейчас называть людей, которые эти мнения высказывали, это мнения, понятно, что они могут быть спорными, понятно, что они в любом случае не безусловный, мнение о том, что именно этот человек, о котором мы сегодня будем говорить, Евгений Михайлович Богат, был центром вот этого такого условного отдела судебного очерка. Что именно он своим талантом, своей гражданской, своей человеческой, своей, если угодно, эстетической позиции задавал тон. Я встретил такое мнение до тех пор, пока не пришел в 73-м Аркадий Ваксберг, но я хочу сказать, что у меня всегда было ощущение, что Ваксберг не сместил Богата с его трона условного. Ваксберг и Богат об одном и том же писали довольно по-разному. Ваксбергу не было равных там, где нужен был юридический анализ. Это понятно, он юрист, имевший, так сказать, определенный практический опыт перед тем, как он пришел в журналистику. Богат шел от другого. Богат шел от, если угодно, сейчас это можно сказать, открыто тогда нельзя было, Богат шел от 10 заповедей. И сегодня, я думаю, этому будут, я надеюсь, что у меня получится предъявить этому самое, что ни на есть. Сейчас Андрей нам покажет первую картинку. Это одна из фотографий Евгения Михайловича, которую я выбрал для этой передачи. Но начался подход к сегодняшней теме не с Евгения Богата. Начался он с того, что я заказал на Озоне наконец появившуюся там книжку, секонд-хенд, разумеется. Я ее выловил, я довольно долго за ней охотился. Озон мне ее добросовестно доставил. Вот она, эта книжка. Называется «Известные судебные процессы. Самое, что ни на есть, безликое занятие». Mm-hmm. А написали ее два брата. Два родных брата, два однояйцевых близнеца, неразличимых до такой степени, что на семинаре по криминалистике в институте профессор, который проводил дактилоскопическую демонстрацию пальцевых отпечатков студентов, до конца волновался, не получится ли так, что отпечатки тоже будут абсолютно
идентичны. Нет, наверное, да?
Нет, конечно, хотя формулы оказались близки. Формулы, которые составляют дактокарты. Была и любопытная у них, они защищали диссертации с интервалом в месяц. Они оба 24-го года, ну, настало пора их назвать. Это Иосиф Моисеевич и Марк Моисеевич Кисинишские, два знаменитых адвоката советского времени. Вот они оба после института, а институт у них был после войны, они оба в 42-м ушли на фронт, в 45-м пришли с фронта, поступили на юрфак. В начале 50-х защищали диссертации, причем оба у абсолютно выдающихся, непревзойденных совершенно мастеров своего жанра. Кисинишский Иосиф у Строгойча и Полянского, а Марк у Тройнина и Никифорова. Это имена, которые людям того поколения из юридической профессии вот остается только встать и почтительно приподнять шляпу.
Ну да.
Так вот, с интервалом месяца они защищались, и ученый совет очень веселился, когда на второй защите поднялся один из оппонентов, сказал: а я вот не уверен, что я понимаю, кто из кисинишских защищался месяц назад, глядя на этих двух совершенно неразличимых людей. Так вот, они оба стали знаменитыми адвокатами, и мы с обоими как минимум по одному разу в нашей передаче встречались. С Иосифом Кисинишским мы встречались по делу о гибели теплохода «Нахимов», потому что капитана Маркова защищал именно он. И именно он потом вел многолетнюю тяжелую борьбу за сокращение его наказания. А с Марком Моисеевичем Кисинишским мы встречались, я совершенно точно называл его фамилию, это я помню. Он защищал Юлия Даниэля во время вот того процесса, и в том, что Даниэль получил меньше, ну, возможно, есть его заслуга. Да? Хотя, возможно, такое было партийное предначертание, кто знает.
Так вот, Алексей Валерьевич, да. Можно у меня техническое замечание? Это не вопрос, товарищ лектор, у вас стакан не освободился. Нет, если можно, микрофон у гарнитуры чуть-чуть подальше.
Вот так.
Да, чуть-чуть подальше, а то, мне кажется, из-за задувания там происходят всякие, которые тревожат и наших зрителей тоже. Вот, примерно
вот,
так.
Вот так, да, попробуем, может быть, так.
Давайте, да.
Хорошо. Так вот, значит, я начал книжку, естественно, читать. И обнаруживаю дело, которое у меня отозвалось, потому что я несколько лет назад о нем читал. Читал у Богата. Уже давно умершего, в 85-м году, в самом начале перестройки. Но продолжали выходить, переиздаваться его сборники. И вот к одному из переизданий такого сборника, сборника «Урок», предисловие написал Дмитрий Быков, иноагент. И я хочу процитировать Дмитрия Львовича. Я перечитал сейчас эту книгу очерков Богота и поразился тому, что многие из них помню. «Урок», «Коллекцию», «Двоих». Просто до деталей, до отдельных формулировок. Богот научил всех читателей и тех, кто потом пошел в журналистику, и тех, кто никакого отношения к ней не имел, раскапывать очевидную на первый взгляд ситуацию, оправдывать несправедливо обвиненных, переставлять акценты. Научил задавать вопросы там, где все ясно. Главное же, научил доискиваться до мотивов, потому что именно мотивы поведения героев и есть самое интересное в его очерках. Пожалуй, он был несколько идеалистического мнения о человеческой природе, но он умел с первого взгляда опознавать жажду доминирования, растленную душу, наслаждающуюся чужим страданием, и особенно ненавистен ему был цинизм, который в начале перестройки вроде был побежден, а потом вернулся такой лавиной, что погреб под собой даже память о Боготе. Только сейчас к нему начинают возвращаться, и я не знаю, добрый ли это знак. Богот не был адвокатом дьявола и не защищал человека вообще. Он защищал то, что ему представлялось главным – талант, совесть, солидарность. И пока он жил и работал, все, кого растоптала система или просто жизнь, могли надеяться на него. Он был таким же заступником и работал в том же труднейшем жанре, как Герцен, Короленко, Кони. Он был из тех, кто стирал границы между журналистикой и литературой, советским и русским, интеллигенцией и народом. Думаю, это благороднейшее искусство сегодня мало кто оценит. Но, по крайней мере, нам полезно вспомнить о том, что на этой территории когда-то могло быть то, что казалось тут мейнстримом, что мы считали нормой, хотя было это обычной будничной святостью.
Хороший текст очень, да.
Хороший текст, очень хороший. И я бросился искать этот очерк. Нашел его. Он действительно назывался «Коллекция», когда он публиковался. Потом Евгений Михайлович при переизданиях решил дать ему другое название. И в современном переиздании он называется «Ваза в виде урны». Это цитата, прямая цитата из «Описи дробят весь очерк Богота на части». Фрагмент описи, фрагмент очерка. Фрагмент описи, фрагмент очерка. И еще одно замечание. Сегодня много предварительных замечаний. Об этом деле есть есть передача в программе с ведущим Леонидом Каневским. Я уж так и буду называть в программе Каневского, хотя понятно, что сценарий не его. «Следствие вели», она называется «Золотой мешок». Я очень хорошо отношусь к программе «Следствие вели». Я, конечно, далеко не всегда имею возможность сравнить то, что они рассказывают, с материалами каких-то независимыми, но тогда, когда приходилось, раз в 20 приходилось, мы часто пересекаемся со «Следствием вели» в наших сюжетах, я приходил к выводу, что да, в основном есть, конечно, некоторое, понятно, там, перекос в сторону увлекательности, ну, что-то там, может быть, не совсем точно воспроизведено, но в целом добросовестно. Вот здесь ужасно недобросовестно. Поразило меня просто количество несоответствий с реальностью, причем таких, которые, некоторые из которых я продемонстрирую вам сегодня один пример, видны прямо из самой передачи, вы же демонстрируете фотографии из уголовного дела. Ну что же вы сейчас рассказываете, вот же, так сказать, материалы вас опровергают, да? Вот я буду вынужден останавливаться на этих несоответствиях не потому, что я тут собираюсь критиковать коллег, создавших этот в целом очень хороший сериал. Это действительно одна недобросовестная работа. Но я прекрасно понимаю, что большинство наших зрителей посмотрели эту передачу. И у них возникли вопросы к нам. А у Каневского было по-другому. А что вы нам тут рассказываете? Вот Леонид Иосифович все там хорошо объяснил. Вот не получается. Поэтому вынужден, еще раз предупреждаю, понятно, о своих мотивах. Ну а теперь к делу. Вот что, с чего начинается очерк, который называется «Отцеубийство» и принадлежит перу Марка Кисянишевского. В конце марта 1974 года в 6-е отделение милиции города Москвы поступило заявление гражданина Бунишко А.Г.
Аркадия Григорьевича о том, что его отец Тростман и мачеха Гершкович 6 марта вдвоем ушли из дома и с тех пор домой не возвращались. Я сказал себе, да ладно, 6-е отделение. Че это? Зачем это? Я, конечно, не помню и 10-й части номеров московских отделений милиции того времени, но 6-е отделение милиции я знаю очень хорошо. Это отделение очень необычное. Это знаешь, какая территория? Это главное где? Здание МГУ. Это МГУ.
О-о-о.
МГУ на Ленинских горах.
Так.
Это действительно очень специфическое отделение милиции. Пропали отец и мачеха заявителя из совершенно другого дома, из кооператива Большого театра в каретном ряду. У нас будет, мы покажем вам этот дом. Я не знаю, какое там отделение милиции, но я точно знаю, какая там самая ближняя милиция. Самая ближняя милиция там Петровка 38, потому что до этого дома минуты три неторопливой рыси.
Да, сначала лечи, Петровка, лечи поползти, как говорили. Да.
Лечи поползти, совершенно верно. Да, ты будешь минуты быстрее, чем в 6-м отделении, которое там в подвалах ГЗИ еще искать надо. Значит, потом, зная, что Марк Моисеевич человек невероятно дотошный, если он что-то пишет, можно не проверять, я вот о чем подумал. Там будет любопытная история, и хотя заявитель будет к моменту исчезновения его отца жить с ним в одной квартире в каретном ряду, но дело в том, что незадолго до этого он со скандалом ушел из своей семьи, вполне возможно, не успел еще оформить развод и перепрописаться, и тогда, вероятно, он отправился по месту прописки отдавать заявление в милицию. Вполне возможно, что он был прописан в вот тех вот квартирах сотрудников МГУ. Возможно, его жена в МГУ работала, квартира, судя по всему, была ее. Тогда понятно, почему он это сделал. Ну, это так просто к слову. Значит, он отдал это заявление. Что было известно? Известно, что его отец 1904 года рождения, Григорий Моисеевич Тростман, незадолго до этого вышел на пенсию, а так он практически всю свою взрослую жизнь служил скрипачом в Большом театре. Он был одной из первых скрипок оркестра Большого театра. В год его гибели ему исполнялось 70 лет, он был уже очень немолодым человеком. И вот последние годы, уйдя на пенсию, он практически не выходил из дома. Если выходил, то выходил в последний год со своей новой женой. В 72-м умерла его супруга, с которой он прожил всю жизнь. Это вот мама заявителя Аркадия Бунишко, собственно, фамилия у него Мамина. Ну, так часто делали в те времена, когда лучше было иметь фамилию Бунишко, чем фамилию Тростман. Да, известная ситуация, когда мальчиков записывали на нееврейскую фамилию. Не мальчиков, а детей записывали на нееврейскую фамилию. Ну и вот, соответственно, в 72-м году супруга умерла, и он практически сразу женился. На женщине 16 лет моложе его, но тоже, сами понимаете, уже не девочки. Учительница русского языка, уже пенсионерки. Вот ее фамилия Гершкович. И вот он без нее последнее время из дома не выходил. Если они куда-то выходили, они выходили вдвоем. А выходил он из дома редко, в основном по одному и тому же делу. Он был абсолютно страстный, маниакальный, заядлый и довольно известный в Москве коллекционер. Коллекционировал он антиквариат. Специализацией его был русский фарфор 19 и более ранних веков. Но судя по тем описям, которые приводятся в очерке Евгения Богата, была и антикварная мебель, и какие-то безделушки, ну, безделушки условно, конечно, какие-то статуэтки, какие-то еще предметы антиквариата. Он был на этом, как мы увидим, действительно совершенно помешан, составляло основу всей его жизни, это составляло любовь, одну напламенную страсть. И вот они вдвоем вышли из дома, не вернулись. Через некоторое время сын начал бить тревогу. Очень переживал. Пытался покончить с собой. В ванной полез вешаться, упал, поскользнулся, сверзился, значит, табуретка вылетела, он вылетел, шум случился, народу набежало. Полежал в больнице имени Кащенко по этому поводу.
Ну да.
Естественно, принято было в то время, да, покушение на самоубийство первым делом сразу в Кащенко или еще куда-нибудь в этом роде. А в мае месяце, когда началась навигация на Москве-реке, шел трамвайчик речной. И 7 мая того же 1974 года матрос видит плавающий мешок. Вот этому сюжету в передаче Леонида Каневского посвящено очень много, значит, времени и места. И там настойчиво проводится мысль, что это были черные полиэтиленовые мешки, вот ныне нам хорошо знакомые, 240-литровые из плотного такого вот полиэтилена. И Каневский даже... Как в любой программе, у него есть вставка про какие-то вещи, знаешь, да? Он то салат какой-нибудь готовит, то какой-нибудь там инструмент использует. Вот тут Леонид Ильич стирает полиэтиленовый пакетик, показывает, как это делали, как выворачивали наизнанку, как сушили, как берегли, рассказывает, сколько он стоил в магазине, чему это был эквивалент. То есть просто вот напирают на то, что это были вот... Но там же демонстрируются, хотя и очень вскользь, фотографии из материала уголовного дела. Андрей, проскочите, пожалуйста, несколько портретов, мы сейчас к ним вернемся. Там есть фотография двух мешков. Они действительно черные. Да, вот они. Они действительно черные. Они матерчатые. Естественно.
Я вот сейчас только думал, что не было тогда таких мешков-то.
Конечно, конечно. И как Леонид Каневский 39-го года рождения мог, так сказать, не сказать своим сценаристам, ребят, да вы что? Для меня это, честно говоря, удивительно. Но Кисинишский прямо пишет. Трупы были упакованы в мешковину и перетянуты веревкой. Почему трупы? Дело в том, что 11 мая, через 4 дня, уже в результате специально локализованных водолазных работ, был поднят второй черный мешок, и в нем было обнаружено его тело. Сначала обнаружили ее тело, потом обнаружили его тело. У нее переломы костей гортани, причина смерти – механическая асфиксия, то есть ее задушили руками. У него более пестрая картина, ушибленные раны теменной области головы и колото-резанные проникающие ранения грудной клетки. В общем, абсолютно однозначно убийство. Судя по тому, что тела были сброшены, так стало понятно, примерно в одном месте в Москва-реку, это Савинская набережная, недалеко от Лужников, то было понятно, что, значит, речь идет, видимо, о группе, одному человеку не провернуть такую операцию. Тут вообще как минимум автомобиль нужен. Ну вот, собственно, не особенно имея что, так сказать, делать, оперативники начали отработку территории. Молодцы, нашли свидетеля, пожилого человека, который гулял с собачкой в темноте, как раз март месяц. Он увидел, как подъехал грузовик, бортовая машина прямо к этому самому, к парапету. Двое мужчин сгрузили мешки, перевалили один через парапет, сбросили воду, и он говорит: да что ж вы делаете, мусор всякий. Он решил, что они мусор выбрасывают.
Ну да.
Что? А ему сказали: дед, ну-ка иди отсюда, а то сейчас вот третьим типа будешь. Ну и дед благоразумно забрал собаку, и тут вот он это самое милиционерам рассказал. А тем временем было оставлено наблюдение за сыном, за заявителем. Ну и Кащенко, ну и вообще мы много раз говорили в нашей передаче, что хотя в детективных фильмах обычно смеются над этим принципом, что первые подозреваемые – это ближайшие родственницы.
Смеются, но делают.
Но ох, в каком же количестве реальных уголовных дел этот сыскной принцип оказывается, что называется, на своем месте. Поэтому за ним начинают следить. И выясняют, что когда он полеживал в больничке, к нему два раза приходил человек, с которым он вроде бы, ну, никак не связан, не прослеживается никакая у них связь, кроме того, что они работают в одном учреждении, но никогда не были никем замечены ни в приятельстве, ни в одном отделе они работают. Вот дважды к нему приходил такой Леонид Костомаров, и о чем-то они там разговаривали. Ну и долго ли, коротко ли, кое-что еще поднакопилось, и было принято решение Бунишко брать под арест. Взяли его под арест, и на этом месте нам нужно с вами прерваться.
Да, мы прервемся сейчас и после ролика. Две замечательные сегодня целый день книги мы представляем вам. Ну и несколько полезных сведений я вам еще сообщу о наших программах.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Есть две книги Олега Хлебнюка, одна лично им написанная, а другая в соавторстве. Книга, вот у нас было ведь это дело, Алёш, да, было про самозванцев,
про полковника Павленко, ну, конечно.
Про полковника Павленко. Здесь целая книга об этом написана, и я думаю, может быть, там что-то еще и новое, интересное.
Вполне возможно, нам надо переделать передачу, мы так один раз уже делали.
Да, надо будет посмотреть.
По вновь открывшимся обстоятельствам.
Да, потому что он, Хлебнюк, и в архивах работал, и очень долго над этой книжкой работал. Да, так что это потрясающе, конечно, когда с 48 по 52 работала целая группа, и причем представлялись военными немалых там чинов.
Так они же во время войны начали. 48-52 это вершина айсберга.
Ну там они долго бы карабкались еще на это, да? Вот, на эту вершину.
Они же шли со вторым Белорусским фронтом неотступно вот этой военно-строительной организации до Берлина.
Потрясающе.
Что ты? Там, ой... Невероятные вещи.
Нет, точно надо будет, наверное, сделать. А вторая книга – это книга «Секретари», которая написана в соавторстве с британским исследователем из Манчестера. Но «Секретари» – это очень интересно. Это очень интересное звено, как республиканское, так и областное. И действительно, как выстраивалась эта иерархия – как люди наследовали, как выбиралось туда, как ставили туда. Там одно вот, когда там Каганович на Украине, потом Кассиор, нужно Кассиора еще, это все 30-е годы. А я уж не говорю о годах 70-х, потому что тут аж до Брежнева все это очень интересно. То принимают решение, что второй обязательно секретарь русский, а первый секретарь республики местный. Так что это очень интересное звено, так что все не просто там какая-то там со свистом вертикаль, а от политбюро к простому гражданину. И последнее, кстати, о простых гражданах. Какая в 75-м году настоящая докторская колбаса? Господи, перекреститесь, дорогой участник чата. Это же не 60-е годы. Это уже с большим количеством. Но если не туалетной бумаги, то всякого разного. Теперь о программах. Сегодня не было у нас Белковского, потому что это по просьбе Белковского. Завтра будет в 15 часов. Но то, что идет подготовка к стриму, это вы абсолютно правы в ваших рассуждениях. Сегодня в 21 час будет великий стрим в пользу «Живого гвоздя», в пользу «Эхо» в целом. Вот так что, пожалуйста, поучаствуйте там. Там будет знаменитая лампа выставлена на аукцион. Я уж не знаю, как взлетит ее цена и что будет первоначально. Ведут Лиза Аникина и Ирина Воробьева. Так что в 21 час, пожалуйста, вот прильните к своим девайсам. А мы возвращаемся вот в 74-й год, вот в 75-м суд
А мы
был, да?
возвращаемся в 74-й. Да, суд будет в 76-м. Ну вот
А,
сейчас, кстати говоря,
76-м
из
аж, да.
судебных характеристик. Суд, да, в 74-м преступление, потом довольно долго шло следствие, потом суды, пересуды. Андрей, дайте нам, пожалуйста, нашу вторую картинку. Вот после Бога там фотография. Почти все фотографии, нет, чуть больше половины, 5 из 4, взятые с экрана передачи следствия вели, за что им большое спасибо, но они имели доступ к уголовному делу. Вы увидите печати на многих документах, это потому, что это пронумеровано как вещественные доказательства, это из уголовного дела. Вот он, Аркадий Бунишко, здесь он моложе, чем... Подержите, Андрей, пожалуйста, фотографию, посмотрим этому человеку в глаза. Здесь он явно совершенно моложе, как, собственно, и все фигуранты, нежели он был на процессе. Вот как описывает его на скамье подсудимых Евгений Богат. Богат с ним потом общаться будет, если успею, об этом скажу. В очерке Богата изменены фамилии, как это было принято в то время, и Бунишко идет под фамилией Кириллов. Сидит резко сутулившись, низко наклонив голову, идя этой маленькой, лысой, с седыми волосиками над мальчиковыми ушами головой, в поднятой, как от сильного ветра, воротник пальто. Лица его не видно, оно утаено, он совершенно неподвижен, будто уснул. Но при первом же обращенном к нему вопросе поднимается быстро, как мальчик за партой, желающий понравиться учителю. Он называет убитого «он». В этом «он» чувствуется и отстраненность, и непредвиденное отождествление с собой. Он точно говорит о себе самом в третьем лице. Но вот он садится, и перед нами опять не мальчик, а уснувший старичок. И самое запоминающееся в нем сочетание мальчика и старичка.
Очень-очень
А вот теперь...
важная эта вещь вообще-то. И очень, судя по всему, очень точная. Очень точная, вот как-то выдернутая вот эта ниточка главная, мне кажется. Характер
Вот я и говорю,
и
что
внешнего
Богат был,
вида.
конечно, непревзойден в том, что касается вот этих человеческих, толстовских маленьких штучек. Следующая фотография, значит, которую нам Андрей сейчас покажет, это вот тот самый кооператив Большого театра, огромный дом, ну, там не весь этот очень большой дом занимает кооператив Большого театра, но, по крайней мере, значит, значительная часть вот в каретном ряду.
Это
А
угловой с
следующая...
каретным рядом. Угловой, огромный
Да,
угловой дом.
совершенно верно. Он 5/10, строение 2, если не ошибаюсь, по
Да.
каретному ряду
Знаем,
угловых.
знаем. Да.
Вот, а следующая фотография – это погибший, это, соответственно, отец заявителя. Тоже он здесь, конечно, гораздо моложе своих 70 лет. Фотография явно совершенно с пропуска, но печать не от пропуска, печать от уголовного дела. Григорий Моисеевич Тросман. Когда Богат описывает вот то, что происходило в душе Бунишко, вы уже понимаете, что он один из убийц своего отца, он описывает взаимоотношения между тремя людьми. Ну, иногда появляется четвертый, мать, но в основном трое, только не людей, я оговорился. Два человека, отец и сын, и она, коллекция. Вот ради этой коллекции скрипач Тросман был способен, например, на такие вещи. Люстра золоченой бронзы с хрусталем и фиолетовым стеклом, нож для разрезания бумаг с ручкой в виде двух фигурок Западной Европы 19 век, тарелка с изображением Париса и Елены Вена середины 19 века, тарелка с изображением Тристана и Изольды, тарелка с волнистым бортом и пейзажем Японии 19 век, кувшин в виде фигуры объедала завод Ауэрбаха 19 век, вазочка хрустальная многослойного стекла с пейзажем травления Франция работы Даума 19 век, тарелки с изображением орфисток. Фарфор. Поначалу была одна, потом появилась и вторая, а их лишь две в мире и было. Он искал вторую и на суше, и на воде. Он искал ее, как Тристан и Изольду, и он нашел ее, эту вторую, с изображением орфистки. Он ее нашел не в антикварном магазине и не у коллекционеров, а у одной старой женщины. Что стоило ее найти? Он ту женщину улещивал, умасливал, но она не хотела расставаться с орфисткой, хотя и жила небогато, твердила, что это память о муже, его подарок в честь рождения дочери. он умолил отдать ему на вечер, на один единственный вечер, чтобы решить одно мучившее его сомнение, непонятное ей, как не коллекционеру. Она и на вечер не хотела расставаться, но он умолил. Дома он положил их рядом. Две орфистки, две в мире, две в мироздании. А рано утром явилась она и лепетала, что не могла заснуть и не могла дождаться, пока ей вернут ее сокровища. Он горестно, с великим состраданием, посмотрел ей в лицо. Большое несчастье. Я ее разбил. Она молчала. «Я вам хорошо заплачу», — говорил он. Она окаменела, потом мертвым голосом попросила: «Верните осколки». «Я был в отчаянии», — объяснил он. «Я не понимал, что делаю, и даже осколков нет». Она молчала. «Я вам хорошо...» «Я умру от стыда, если возьму у вас хотя бы копейку», — ответила она. Пошла к выходу, остановилась и заплакала, закрыв руками лицо. «Лучше я умру от голода, чем от стыда. Я не отдавала ее за мешок муки в войну, когда болела, умирала, умерла моя Оля. Это память о ней, о нашей любви. Верните осколки». Теперь он молчал, и молчала мать, тогда она была жива, и молчал сын, ему было уже 19. Женщина отняла от лица ладони, ее лицо сейчас не было мертвым, оно было живым, беспредельно уставшим от утрат. Она ушла, мать заплакала, он достал двух орфисток, посмотрел на сына. «Вот на что иду ради», — подумал, — «ради», — и замолк, не найдя определения. Сын подошел к столу, поднял, чтобы лучше рассмотреть, ведь надо же было понять, ради чего можно на это пойти. Одну из тарелок, и увидел, что то же самое делает он. Они были неотличимы. И услышал: «Ради тебя». Вот мне кажется, что после этого мотивы понятны. Сын не мог перенести самой мысли того, что у него единственного наследника состояния появился конкурент, потому что отец не раз, будучи им уже взрослым, почти 50-летним человеком, говорил: «Вот смотри, ты плохо ко мне относишься, я все отпишу, значит, новой жене». И имел право это сделать, разумеется. И он решает ее убить, сначала ее, но потом понимает, что дело не в ней, и не только в ней, и не столько в ней, и что убийством ее проблемы не решишь. И он решает, что убивать надо их обоих. Но сам он прекрасно это понимает, он сам не в состоянии этого сделать, он начинает искать человека. Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, Андрей, следующий портрет. А, прошу прощения, ну это тоже, это вот, собственно, убитая, это вторая жена, значит, Григория Тростмана. Следующая картинка. Следующая картинка. Леонид Костомаров, молодой человек, ему нет еще 30, он работает в том же самом институте, каким техническим сотрудником. Вот он, собственно, и приходил к Бунишко в больницу, что и насторожило оперативников. А самое главное,
друзья мои, повторяем последние фразы, потому что вот сейчас вылетела у нас связь. Нет, не висим, а просто вылетела связь. Так что, Алёш, надо сказать.
Алексей, значит, вот что пишет Кисенишский. «В августе 1974 года Костомаров, будучи в нетрезвом состоянии, совершил ограбление подданного Великобритании, за что был задержан, на месте преступления арестован». И вот это должно вызвать удивление у тех, кто смотрел передачу Леонида Каневского, потому что там начинается с безумно драматического изображения событий, как подданный Великобритании работник торгпредства, называется его имя. Значит, вот он у себя в квартире ночью слышит, что отворяется дверь, значит, он запирается в комнате, приникает глазом к замочной скважине, тут ударяют чем тонким, острым, значит, глаза он лишается. На самом деле, да, и потом долго-долго ищет милиция, вот этого самого, значит, напавшего не может найти. Не знаю, насколько нападение именно таким образом выглядело, но в любом случае Леонид Костомаров был арестован прямо на месте преступления, и это сыграет необычайно важную роль в расследовании. Его, естественно, сажают под стражу, и об этом каким-то образом становится известно Бунишко. Я вполне допускаю, что с учетом данных оперативного наблюдения следствие специально эту информацию ему подбросило. И если это так, то они попали в яблочко, потому что, узнав об этом, но не узнав, что он арестован за нападение на британского подданного, а просто что арестован, Бунишко, естественно, решает, что он арестован как его подельник и раскалывается с характерным хрустом до, значит, сидения табуретки тюремной. Он признается, признается во всем, признается в том, что он обратился к Костомарову с вроде полушутливым, вроде по пьяни, значит, разговором. Они достаточно случайно оказались за одним столом. В фильме они оказываются во время обеденного перерыва в столовой. Нет, не в столовой, они где-то вместе выпивали. Ну, скорее всего, Бунишко искал его специально. Уж чем он его привлек, не знаю. И он сказал: вот одного вредного старичка бы надо. Вот как описывает Костомарова Богат. Высок, артистичен, умное, нервное, с резкими чертами лицо, отчетливо напоминающее тип Раскольникова, на редкость красивые музыкальные руки. Отвечает на вопросы четко, без лукавства и страха. Возможно, это объясняется тем, что он единственный из троих, кому не угрожает высшая мера наказания. Он не убивал, он познакомил Кириллова с Рогожиным и помогал потом. Евгений Михайлович ошибается, ему угрожает высшая мера, и Кисинишский очень много сделает для того, чтобы эту высшую меру от него отвести. Ну, окей, так сказать, к этому мы точно придираться не будем. Костомаров обращает все это в шутку, но вот, значит, Бунишко потом несколько раз возвращается, вот все-таки сам не можешь, найди мне человечка. И Костомаров своему абсолютно случайному знакомому говорит: слушай, ну вот тебе так деньги нужны, ты вот и мне очень деньги нужны. Фамилия этого знакомого Чурсин. Давай мы одну штучку провернем. Дайте, пожалуйста, Андрей, нам фотографию следующую. Это фотография Чурсина. А я зачитаю характеристику. Убивал он. В тяжеловатом облике его чувствуется телесная сила. Это, как говорят в народе, матерый мужик. У него непритязательно простоватое лицо балалаечника и балагура артельного, компанейского. Первоначально кажется, что перед вами душа туристских походов и экскурсионных компаний. Но это восприятие рушится быстро. Его ответы и замечания обдуманы, логичны. Язык сжат и точен. Чувствуется мышление физика. Чурсин окончил физический факультет в Ташкенте. Он неустанно выискивает несоответствие уязвимым местам в показаниях экспертизах. Он ведет бой. Первоначально все рассказав и даже дав показания, он теперь все отрицает. Выходит он из себя лишь тогда, когда демонстрирует на суде видеомагнитофонные записи его откровенных показаний с выездом на место событий. Потом самообладание к нему возвращается. Вот полиэтиленовых пакетов не было, а видеомагнитофон на самом деле уже были. Но были, естественно, строжайшим образом все пронумерованы и на исключительно ответственном хранении. Ну и что же получилось? А получилось вот, что Костомаров с Чурсиным первоначально, точнее, скажем так, Костомаров Чурсину рассказал, говорит: слушай, ну классная же история, ведь деньги, причем обещали несколько тысяч рублей за эту работу, Бунишко обещал, деньги сами плывут, давай мы, знаешь, вот чего сделаем. И я не буду сам своими словами описывать. Евгений Богат уже после приговора со всеми ними, по крайней мере с двумя, с Бунишкой, с Костомаровым, разговаривал. Следов разговора с Чурсиным в очерке нет. Либо не получилось, либо не разговаривал. Так вот, как Костомаров это все объяснял. Я не допускал мысли, что они будут убиты. Мы договорились с Чурсиным одурачить Бунишко, получить деньги обманом, не убивая. Мы понимали, что Бунишко в этой ситуации будет молчать. Вероятно, поэтому был убежден, что они не будут убиты, что мы, пожалуй, никогда об этом не говорили с Чурсиным совершенно серьезно. Вы помните, что дело началось с полушутливого разговора в кафе. Сама мысль, что мы можем лишить жизни двух человек из-за 5000, выглядела до меня, да и казалась для Чурсина совершенно нелепой. И в то же время нам нестерпимо хотелось получить эти деньги. Короче, что придумал Костомаров? Он придумал. Мы, как Бунишко предложил, из дома выманиваем старика, с женой он без жены никуда не ходит, и отводим на квартиру к Чурсину. У Чурсина мама уехала в Сергиев Посад к подруге, он один на квартире. Мы отводим его к Чурсину, рассказываем ему всю историю. Он нам, конечно, не верит. А мы ему говорим, а смотри, что сейчас будет. Мы звоним Бунишке, старика пускаем в соседней комнате к параллельной телефонной трубке, разговариваем с ним таким образом, что он, не зная, что отец все это слушает, что он все подтверждает. После этого старик у нас, задаток у нас, задаток, естественно, мы получили заранее, да, и где-то сутки мы его не отпускаем, старика, и говорим, старик, ну куда вы пойдете, там же сын, вот смотрите, он же, поняв, что произошло, может сам попытаться вас убить, давайте все пересидим, давайте все обсудим, глядишь, и тут что-нибудь нам обломится, отвалится. Ну, а потом, да, Чурсиной затея сразу не очень нравилась. Мало, меньше можно получить, чем с реального убийства. При реальном-то убийстве не только задаток, но и, собственно, получка нам гарантирована.
А может, еще что-то.
А может, еще что-то. Он, да. Минуя Костомарова, они с Бунишко все разыграли. Бунишко рассказал, что вот есть у меня человек, случайно подвернувшийся, у которого замечательный фарфор, фаян, все прочее. Вот я тебя с ним свяжу. Вот связали. Договорились, значит, старик с женой, как было у него принято, поехал к этому самому потенциальному продавцу. В фильме «Следствие вели» прям с реконструкцией показано, как все трое набрасываются на этих двоих, убивают. В квартире был один Чурсин. Он был ко всему замечательно готов. У него был подготовлен обрезок кабеля. Когда двое пришли, он их усадил, чаю налил, какими-то разговорами отвлек. Сказал, сейчас я приду, мне на секундочку надо в ванную. Зашел в ванную, снял верхнюю одежду. Ну, точнее, рубашку и все прочее, остался практически голым. Понимал, что будет кровь, и не хотел, чтобы это все попало на ткань, откуда трудно будет удалять. Вколол себе в вену адреналин, чтобы, значит, быть по это самое, да, позаводнее. Дальше вышел, набросился на мужчину первого, избил его резиновым шлангом, тот потерял сознание, задушил женщину. Тем временем старый скрипач пришел в себя. Убийца выскочил в кухню, схватил кухонный нож, нанес ему несколько проникающих ранений в грудную клетку, после чего позвонил этим двоим, сказал, ну, приезжайте, ребят, дело сделано. Так, значит, мне нужно столько-то рулонов обоев, мать послезавтра вернется, нужно срочно нам с вами ремонтик тут делать, обои переклеивать, потому что в комнате все в крови, мешки захватите и так далее. Ну вот, значит, сынули рассчитался. Костомаров принял участие в поклейке обоев, в упаковке, в мешок. Какого-то. Потом пошли в ресторан, выпили. Какого-то мужика нашли с бортовой машиной. Хорошо ему заплатили, надо кое-что перевезти, погрузить.
Ой, подвисли теперь.
Погрузили ему уже в темноте два мешка в машину. Сказали, вот здесь останови на Савинской набережной.
Так, немножко подвисаем, да. Да, друзья.
Ой. И скажите, что делать?
Все.
Эфире.
Так, еще дубль третий.
Не знаю, на чем мы зависли, поэтому, значит,
Нашли бортовую машину.
Нашли бортовую машину, да, договорились, приехали на Савинскую набережную, выбросили тела в воду. В чем состояла работа адвоката Кисинишского? Обвинение. Да, дайте, пожалуйста, Андрей, последний на сегодняшний день портрет. Вот перед нами будет сейчас Марк Моисеевич Кисинишский. Но, видя Марка Моисеевича, вы получаете прекрасное представление о внешности и Иосифа Моисеевича, значит, о чем было сказано в самом начале. Вот, значит, Марк Кисинишский понимал, что ему надо добиться не переквалификации. Квалификация оставалась все та же, естественно, умышленное убийство по предварительному сговору двух или более, особенно же жестоким способом все это осталось. Полный набор отягчающих обстоятельств, да, разумеется. Но вот что, значит, следствие видело такую картину распределения ролей. В группе ведь, как правило, есть распределение ролей, и Уголовный кодекс об этом говорит абсолютно недвусмысленно. Есть заказчик. Заказчик, понятно, Бунишко, тут вопросов
да,
нет.
Ну, это да.
Есть исполнитель, тоже вопросов нет. Исполнитель непосредственно убийства Чурсин. Бунишко – соучастник, да, безусловно. Костомаров – соучастник, да, безусловно. Он помогал избавляться от следов и так далее. Но дело в том, что следствие Костомарову решило навесить еще организатора. Дескать, вот он, сведя Бунишко и Чурсина, и взяв на себя посредника,
вот он таким образом выступил в качестве организатора. И как организатору ему тоже светила высшая мера.
Нет, ну, тут цепочка явная совершенно. На самом деле она какая-то ясная.
Уж и вот Кисинишский доказал, ну, по крайней мере, суд с ним согласился, что по действиям Костомарова, по некоторым, не по всем, конечно, не по помощи в увязывании трупов, не по переклейке обоев, тут все ясно, но по некоторым действиям Костомарова можно предположить, что он до последнего пытался, поняв, что дело приобрело неконтролируемым оборот, и что Чурсин их будет убивать, потому что это гарантирует ему еще 2000 сверху, да, и он помчался туда на квартиру, но не успел. Вот Кисинишскому удастся убедить следствие в том, что он по меньшей мере не организатор. Двоих, Бунишко и Чурсина, приговорили к высшей мере. Я не знаю, был ли приговор приведен в исполнение, но будто в очерке говорится о том, что с последней их встреч уже в тюрьме после приговора Бунишко одет в, как написал Евгений Михайлович, в последнюю в своей жизни полосатую одежду. Полосатая одежда – это одежда смертника. Думаю, что были приведены в исполнение эти два приговора. Костомаров получил 15 лет. Сумел ли он их отбыть до конца? Как сложилась его жизнь? Была ли эта жизнь долгая? Об этом ничего узнать не удается. У самого адвоката, судя по всему, об этом сведений нет, потому что когда у него есть какие-то сведения о дальнейшей судьбе своих подзащитных, то вот в этой книге «Известные судебные процессы», вот, мы ее не продаем на всякий случай, да? Мы ее просто показываем. Мы сами ее с трудом купили. Так вот, значит, он обычно пишет, особенно если эта судьба как-то сложилась с каким-то открытым, оставляющим надежду финалом. Но вот в данном случае, похоже, такого не было.
Да, какая-то очень печальная история. Я честно скажу, что я не очень следил за судебными очерками тогда. Вот, и в литературке тоже. Ну, не очень интересовался этим. И как-то многие вещи из-за этого, многие важные и процессы, и преступления, которые расследовали, они как-то проходили мимо моего внимания.
Купите очерки Евгения Богата. Они в электронном виде, есть несколько сборников. Наверняка можно купить вот такие подержанные книги, как я купил. Купите. Это поразительное чтение. И, кстати говоря, тому, кто ностальгирует... Десять, пятнадцать, двадцать. Основополагающих заповедей, о которых Евгений Михайлович как никто умел рассказать.
Мольеву пишет, печальная и скучная история, потому что здесь для меня даже не... Для меня ужасна история с пожилой женщиной, у которой выманили тарелку. Для меня она просто чудовищна.
Богат же не случайно ее поместил в очерк, а я не случайно именно ее прочитал. Там и другие истории есть. Там есть история про мандарины, про то, как маленького мальчика так и не отвели в зоопарк, потому что экономили деньги и времени, и надо было пыль стирать со всей этой самой, со всех этих тарелок.
Ну да, но это уже просто...
А это, конечно, за гранью, да.
Это чудовищная история. Да, ну что ж, вот на этом мы расстаемся. 21 час, не забудьте, начинается великий стрим. Вы уже описали здесь какие-то такие страшные